Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас во втором часе гость Максим Зайцев, инструктор Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации, исполнительный директор Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз». А в первом часе, как я и обещал, начнем мы с обсуждения фильма «Солнечный удар» Никиты Михалкова. Произошло совершенно неожиданное. Вдруг фильм был показан за бесплатно на одном из центральных каналов. Я начал спрашивать у своих знакомых, кто смотрел этот фильм в кинотеатрах. Много ли было народу? Двое сказали, что при них в разных кинотеатрах сеанс отменялся. Народу нет. Народу нет, сеанс отменяется. Вечером, да, мне говорили, народ был, но так сказать, что было битком, нельзя. Я могу предусмотреть такую вероятность, как первые несколько дней, неделя проката, чуть больше, все понятно. Обычно первые две недели решают, бывают исключения, конечно, но тем не менее. И тогда фильм было решено показать нам всем. Я не собираюсь обсуждать, заплатило телевидение за этот показ, или это был дар, не знаю. И, в общем, большого значения это не имеет. Единственное, что меня несколько удивило, выбор в День национального единства. Вне зависимости от нашего отношения к этому празднику. Кто-то за, кто-то против, кто-то пока сомневается. Я не думаю, что такое кино стоит показывать в день, который носит такое название. Через 20 минут я выражаю только свое мнение. Никем не уполномочен более. Поэтому я выскажу свое мнение, потом я зачитаю сообщение, будет включен телефон прямого эфира. Через 15 минут у меня появилось настоятельное желание выключить. И я не собираюсь здесь обсуждать политику, хотя, может быть, мельком как-то надо сказать. Нет, это было совершенно невообразимо скучно. И рассказывать мне о том, что в фильме заложен какой-то потрясающий глубокий смысл, неторопливо повествование Михалкова, не знаю, на меня такие уговоры не действуют. Собираюсь ли я безудержно ругать Никиту Михалкова? Конечно, нет. Меня упрекнули в том, что я его не люблю. Какое отношение имеет моя любовь или нелюбовь к Никите Сергеевичу Михалкову к моей оценке какого-то его фильма? Ровным счетом никакого. Поэтому я хотел бы сказать вам следующее. Никита Сергеевич Михалков, взяв за руководство к действию и идейную платформу, в особенности произведения Бунина «Окаянные дни», выразил точку зрения той России, которую он и показал. Он показал нам некий рай, который, по тому, что я читал, и у нас здесь были беседы о дореволюционной России с серьезными очень историками, да рая не было. Хотя показанный рай, я бы тоже жил в таком, вместе со всем российским народом. То есть это офицеры в постоянно белых кителях, кители не мнутся, не пачкаются. Это белые пароходы, дивные совершенно, которые скользят по водной глади. И когда топят углем, это специалисты говорят, волей-неволей осадок опускается на палубу. Но там этого нет. Нигде не соринки. Нигде не соринки. Аппетитно пьют водочку и закусывают ее разными изысканными явствами. Любовная линия по солнечному удару не увидел. Не, любви там нет. С моей точки зрения. Какая же это любовь? Нет, ну это страсть. Это какое-то сильное мимолетное влечение. Тут да. Тут да. Но любви я там не вижу. И, конечно, фантастический офицер, разгуливающий по экрану с постоянным плачем Ярославны. А как же так случилось? А почему? На дно уже идут, а все равно продолжают дискутировать. Окаянные дни – это плач барина, которому наступили на хвост. А Россия, потерянная вот теми людьми, которых показывают в лагере для сдавшихся офицеров, я не уверен, что это именно та самая Россия, которую очень многие люди хотят видеть на нашем дворе сегодня. Совсем нет. Совсем нет. Это фильм, который стоит в одном ряду с «Собачьим сердцем». Есть быдло. Вы посмотрите на одухотворенные лица офицеров. И вы посмотрите на эту рвань, пьянь и быдло. Ну, честное слово, даже не по себе становится стыдно как-то вот. Поэтому высокой оценки я этому фильму не могу поставить. Никоим образом. И я считаю, что это неудача. Абсолютно даже для меня тут не возникает сомнений. Другие люди, конечно, будут придерживаться другого мнения, и бог помощь, конечно. Чем больше мнений, тем лучше. Но карикатурные образы большевиков... Я не говорю о совпадении. Белокун был не такой, землячка была гораздо старше. Да бог бы и с ним! Но более всего меня в этом не устраивает плач о России, которую мы потеряли. Давайте вспомним, может быть, кто-то потерял, а миллионы и миллионы обрели. И еще одно, вот этот вопрос, как же так, да чего там, да мы сами своими руками. Господа, у меня к вам уточняющий вопрос. Своими руками это как? Мало вешали? Шампалами кожу со спины спускали? Мало ремней резали из спины и звезд вырезали? Если так, нет. Если вы Россию, как сам Никита Сергеевич в одном из своих фильмов в роли князя-провокатора там сказал, просрали Россию, давайте вернемся назад. Ну так, царей на 5-6 вернемся назад и посмотрим на их мудрую внутреннюю и внешнюю политику. Может быть, там все лежит? Ну вот, собственно говоря, я считаю, что я свое мнение высказал. Теперь очередь за вами. И хочется еще сказать... Вот. А чья это вина? Кто превратил этих людей в быдло? Совершенно верно. Совершенно верно. На ком лежит ответственность? Я же не зря сейчас говорил о 5 последних царях. Совершенно не зря. Великий царь-освободитель, который отменил крепостного права, только земли не дал. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это 55-й прислал... Так. Кто я такой? Я Леонид Володарский. Я Леонид Володарский. Я самый главный. Я зритель, я читатель, я, когда надо, плачу деньги за билет в кино, я плачу деньги за фильмы. которую я там покупаю или я иду в кино. Так что это, кто вы? Вот это другой вопрос совершенно. Так, что это... Нет, это... даже очень хороший фильм тяжело высидеть 3 часа в кинотеатре. Я прошу прощения, я вас поправлю. Я с огромным удовольствием в кинотеатре. Я, правда, переводил, но я высидел 3 часа 45 минут однажды в Америке. Вопросов никаких не было. И была бы моя воля, я бы еще раз остался. Я как зритель смотрел... «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне, он столько же идет практически. При всем моем смешанном отношении к таким фильмам, как «Спасти рядового Райана» и «Аватар», совершенно спокойно, я мог бы, и любой, я думаю, человек мог бы совершенно спокойно пересмотреть «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Прямо вот 4 серии подряд. Ну, не знаю, возможно ли это действительно чисто физически, но 3-2, даже вопросов тут нет никаких. У Бунина тоже нет любви. Там именно солнечный удар. Совершенно верно, Лина. Совершенно верно. Россия — это прежде всего офицеры. Я усомнюсь, что прежде всего Россия — это офицеры. Хоть и Советский Союз, нет, для меня это еще и врачи, и учителя, и даже, вы будете смеяться надо мной, но я рискну, писатели. Вы можете себе представить? Писатели тоже, да, воспитатели детских садов. А один герой Платонова сказал: «Без меня народ неполный». Вот такая была цитата. И она, я не люблю цитату, но вот это вот мне очень и очень нравится. Вот Сергей прислал: «Леонид, Тихий Дон Герасимова тоже три серии смотрится на одном дыхании». Ну, это непонятно. Сообщение от Гарри, я непонятно. «Не заметил, как прилетело время, Михалковщина чувствовалась». Ну, вот как-то я и логической связи не улавливаю. Итак, 7373-948, это наш прямой эфирный телефон по коду 495. Ваше мнение о фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар». Здравствуйте.
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 Евгений, Москва. Леонид, очень приятно. Мое мнение совпадает полностью с вашим. Все выводы, что вы сделали, я лично сделал для себя сам. Довели страну. И вот, вот это вот с плюса на минус конъюнктурное, в советском периоде красные,
конечно,
белые уроды, теперь все наоборот, это настолько примитивно.
Да.
И что касается, да, и что касается фильма, вот эти вот длинноты, меня они очень разочаровали. В общем-то, Михалков, как к нему не относись, он динамичный режиссер, на мой взгляд,
непросвещенный. Да.
Да, и вот эти заклинания, эти богословские, как же все это произошло,
да,
меня
да,
уже
да,
от этого тошнило.
Не, ну это постоянно, навязчиво, мне не понравилось. Потом, да, спасибо вам большое, вы просто напомнили мне, я хотел об этом сказать, это гражданская война. Это самая жестокая война, которая только может быть. И если вся правда на стороне офицеров, на них удивительно новые формы на всех. Удивительно целые сапоги. Я... Откуда? Откуда это все? Я не знаю. Вот это режет глаз. Вот этот гардеробчик, он режет глаз. Итак, если вся правда за этими офицерами... Не, ребят, нет. Если вся правда за комиссарами и чекистами в кожаных куртках... Не, ребят, тоже нет. Давайте разбираться. Давайте разбираться. Но об этом мы поговорим чуть позже. 7373-948, здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Елена, слушаю вашу передачу. Хочу сказать, что фильм мне совершенно не понравился. И, во-первых, я еще была поражена, что Михалков дошел до того, что просто копировал у Эйзенштейна кадр, когда детская коляска катится вниз по лестнице. Ну, в общем, это я не
Елена,
знаю.
Елена,
это
я вам еще додуматься. Я вам напомню чудовищный фильм Никиты Михалкова «12». Да, чудовищный. Вы помните «Бегущую собаку»? Там собака бежит по Грозному разбитому. У этой собаки...
Этот фильм не смотрел.
Да, ну, в общем, там бежит собака. У собаки что-то в руках. В руках. Господи, свет. Зубак. Вот. И не видно. Не видно. Но это режиссерский прием.
Да.
И ближе, ты видишь, что у собаки-то в зубах человеческая рука. И я вдруг взял себе вопрос, а откуда же бежала собака? А она бежала из фильма 1953 года Акиры Куросавы «Телохранитель». Там молодой Тосиро Мифуне,
да.
Он играет там Ронина, бродящего самурая, у которого нет хозяина. Он идет в деревню, фильм начинается, он входит в деревню, навстречу ему бежит собака, и у нее в зубах человеческая рука. Вот это да! Ты сразу понимаешь, куда он идет. Ты понимаешь, что там ничего приятного и сладко-шоколадного не будет. Вот. Вот. И у него эти... Ну, если ты цитируешь великого мастера, ну, ты как-нибудь это... Ну, объясни, что это цитата. А то ведь упаси бог! Я, кстати, не исключаю, что, может быть, этот фильм включат в школьную программу. И людей, и школьников будут колотить палкой по головам и по задницам и заставлять писать сочинения на эту тему. Вот это меня вдруг озадачило. Так что этот приемчик, он не нов. 7373948, здравствуйте. А говорите, алло. Пожалуйста, здравствуйте.
Да. Доброе утро, да. Да. Знаете, я вот смотрел фильм там, с такими плохими предчувствиями. Все-таки, когда этот фильм неоднозначно восприятие, вот там все-таки бывшее мастерство там ощущается. Правда, меня убило в самом конце. Я его смотрел так, очень затянутый фильм. И в конце меня убило, что этот комиссар оказался тем мальчиком. Вот тут же вспоминаешь там про Толстого, про Алексея Толстого, такое впечатление, что в России живут 200 человек.
Обязательно.
Да, и они обязательно в конце встретятся.
И они обязательно в белом.
Да. Что касается вот Фуфты Гауста, в советское время снимали фильмы, где все белые уроды, вот не соглашусь. Вспомним фильм «Служили два товарища».
Обратите внимание. Спасибо большое за звонок. Огромное спасибо. А «Служили два товарища»? Но фильм же снят при кровавой гобне. При политбюро. Господи, не к обеду сказано будет. Вот. Но тем не менее, вы посмотрите, «Обег». По Булгакову. Вот трагедия страны. Это трагедия. Гражданская война – это трагедия. И, кстати говоря, не надо нам, извините меня за официально изысканный стиль, и не надо нам втирать про Октябрьскую революцию. Давайте для начала вспомним, что февральская была. А когда случилась февральская революция, и большевиков-то в России не было. И когда мне говорят, что большевистская агитация разложила армию, ну, может, там, к лету 17-го, а то и к осени, а до этого разлагать некому было. Да большевиков не было. Другие какие-то люди довели. В хромовых начищенных сапогах. С погонами, сшитыми золотом. Я так думаю. У меня такое представление. Так, не смог посмотреть 12 после 12 разных мужчин. Я с вами соглашусь, но фильм абсолютно, вот для меня он неправда. И там постоянно ловишь режиссера, но так не может быть. Не может чеченский мальчик попасть в русскую семью. Исключено, вот как дважды два, четыре, всегда четыре. И также чеченский мальчик не может попасть в русскую семью. Ну, не может так. Быть, и так далее. Он такой фильм изящный и нашим, и вашим, и «Зарубь-20» с пляшем, и «Зарубь-25» с пляшем. Ну, а за пятерку так мы там и «Танец маленьких лебедей» с бабахой. 7373-9... Ох, секундочку. Признайтесь. Нет, ну это только под давлением доказательств неоспоримых я буду признаваться. А так-то. Любой фильм Михалкова будет оплем. С чего вдруг? С чего вдруг? Я до сих пор вспоминаю неоконченную пьесу «Свой среди чужих», «Урга», «Пять вечеров», «Раба любви». Но тут вот интересное наблюдение у меня. Никита Сергеевич сказал, что он 37 лет вынашивал. Я отнял от 2014 37. Я не помню, сколько я получил. Я боюсь, мой мозг не выдержит такой нагрузки вторично. Но получилось, что он задумался над этим после того, как снял свой среди чужих, чужой среди своих, про блистательных комиссаров и чекистов, которые у этих беляков поганых, которые ограбили ценности, они ценности возвращают, и раба любви, вы звери, господа, вы звери, господа. Я могу предположить, что, создав эти два фильма, Никита Сергеевич прозрел. И вот через 37 лет он отснял «Солнечный удар». Ну, человек имеет право прозреть один раз в жизни. Один. И данное прозрение меня не очень убеждает. 7379-948, пожалуйста, ваше мнение.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Фильм очень понравился.
Отлично.
Никита Михалков имеет право на свое прочтение видения.
Это все, что вы хотите сказать?
Алло.
Это все, что вы мне хотите сказать, что он имеет право? Я ему, по-моему, ничего не запрещал, да, как и все остальные.
И спасибо ему большое.
Отлично.
За все, что он сделал в этом фильме, за все эти... Ну, фильм понравился. Спасибо ему.
Да спасибо вам. Спасибо вам большое. Вот мнение, пожалуйста. С придыханием, с некоторыми эмоциями. Прошу прощения. Но мне кажется, что в определенный момент, когда ты говоришь о фильме, эмоции-то надо бы как-то вот попридержать и постараться проанализировать фильм и оценить его как настоящий зритель. Ну, вот мое мнение такое. 7372-948, здравствуйте.
Алло. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно, Михаил.
Вы знаете, есть книга Софьи Захарченко, она была большевиками запрещена где-то в конце 20-х годов.
Да.
Называется «На фронтах войны», где она без всякого художественного вымысла просто ездила по фронтам и записывала то, что говорят простые люди. Вот. И потом на лекции ходили Булгаков, Алексей Толстой, и вот, в частности, «Хмурое утро», вот это, вот эти фильмы, это взято именно оттуда, из этой книги. Вот. А по поводу Михалкова, ну что, он всегда при власти. Куда ветер, как флюгер, туда и он.
Не
хотя
сдается.
Он мне нравится. Своей
позиции. Он, как вам сказать, профессионал, в смысле кино, профессионал. Спасибо за звонок. Профессионал, конечно, профессионал. Конечно. И в этом фильме там было несколько эпизодов абсолютно мастерских. Абсолютно мастерских. И надо быть просто злопыхателем, чтобы этого не признавать. А потом я начинаю вспоминать советская власть, Горбачев, Ельцин, Черномырдин, вплоть до сегодняшнего дня. И все отлично. И все отлично. Но говорит ли это о чем-то? Если, с другой стороны, это только предположение, причем даже не мое, я его где-то вычитал, что вот это вот желание получать бюджеты на свои фильмы, это желание быть близко, быть рядом, может быть, это мешает творчеству? Вот я так думаю. Может быть, все-таки творчество – это какая-то самостоятельность? Ну, только не более, чем соображение, не более. 7372-948, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Виталий, Москва.
Да. Виталий, вы уже потеряли секунд 15, я думаю.
Ну, потеряли секунд 15. Вы знаете, каков поп, таков приход. Вы знаете, это русский?
Я, нет, у меня русский не родной, но я знаю эту пословицу, да.
Ну, тогда вам тяжело на генетическом уровне.
Ну все, не-не-не, как про мой генетический понятно. Уровень? Не, мне ничего не понятно из того, что вы говорите, я прошу прощения. Ну вот, ну не получилось. Не получилось. Нет, Абдул, не надо вот такие характеристики давать режиссеру и писать, кто такой Михалков. Режиссер, сценарист, великолепный организатор, потому что я же видел это все ну, не могу сказать, что прямо вблизи, но из первого ряда я многое видел, когда был переводчиком генерального директора Мосфильма Николая Трофимовича Сизова. Но об этом после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, я продолжу. Вот Абдулхамид написал: «Здравствуйте, Леонид, блистательный без свидетелей, 5 вечеров, утомленные солнцем, там, да 1 и 2, это все уже неинтересно». Но Никита Михалков блистательный киноорганизатор, оператор. Я уже говорил об этом. Группа. Он же снял 5 вечеров за какие-то чудовищные для советского кинематографа сроки. Он уложился. Это можно было сделать только если у тебя вот отобранная киногруппа. Только тогда. И он это сделал, и фильм получился прекрасный. С моей точки зрения, прекрасный фильм получился совершенно. Так, так. Для чего? Боже мой, какие длинные сообщения, но ни черта не понятно. Ни черта не понятно совершенно. В мемуарах вы напишете про Михалкова. Шмель, вы с ума сошли? Я не буду никогда писать мемуары, вообще в жизни. Никогда. Господи, вы совсем, что-то с вами случилось. Так. Эпиграмма Гафта. А он ли ее писал? Вы знаете, приписывают, да, но он ли ее писал? Не уверен. Крайне не уверен. Есть другие темы. Вы откройте свою радиостанцию и будете обсуждать другие темы, а эту тему мы будем обсуждать настолько долго, насколько я сочту это нужно. Извините, слишком много местоимения «я», но я же ведущий этой программы. 7373-948, здравствуйте.
Здравствуйте. Просто искусство.
Это вы мне объясните?
Бывает светлое и темное. Если ты светлый, ты делаешь свет. Если ты темный, то тьму. А если ты циничный презерватив, то искусство точно такое же. Правильно?
Я не знаю. Я не понимаю, о ком вы говорите. Я насчет аллегории слаб вообще. Я называю режиссера, я назвал фильм, а вы мне говорите аллегорию. Вы про фильм мне говорите, кто темный, чего темный. А насчет финансирования фильма, мне кажется, мне кто-то говорил, но вот что мне сказали, то я и вам сейчас скажу. 3 банка финансировали этот фильм. Были ли там госденьги, я не знаю, честное слово. Я не знаю. Если кто-то знает точно, пожалуйста, пришлите это на «Собак говорит МСК», это Твиттер, или в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. Ну, вот я еще пару звонков приму, и на этом мы закончим обсуждение этого фильма. А наблюдал Никита Сергеевич в итальянском посольстве, пишет Абдулхамид. Он был центром притяжения. Он не смог даже к еде притронуться. Любят. А вы знаете, он весьма импозантен в общении. Даже вот в те годы, о которых я говорил, на Мосфильме я его видел, там в приемной у Николая Трофимовича Сизова. Николай Трофимович его приглашал в свой зал просмотровый, где я переводил. Он и тогда, он исключительно располагает к себе, он умеет это делать. Вот, так что Абдулхамид, это мои впечатления. Так, ну да, Гафт обязательно, он говорил. Так, 7373948, здравствуйте. Так, еще один звонок. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, добрый день.
Меня зовут Александр. Очень приятно. Извините, если я только включился, да. Но и реагирую на фамилию Михалкова.
Да, мы обсуждаем.
Если реагировал на нее, да, я понял, самым да. положительным образом. Разбуди меня ночью, «Свой среди чужих» смотреть или смотреть его 2 других великих фильма, пожалуйста, и до сих пор это будет. Но то, что происходит с ним, деградация, по-моему, личности, как человека, и у меня такое ощущение, что талант у них Бог отнимает. Был уже он, был реальный талант, а сейчас его нет. Что с ним случилось, я не понимаю. Нельзя так продаваться уже с потрохами. Но есть-то есть что жить и где. Разве так можно жить?
Ну, есть, есть, да-да-да, есть правда. Есть правда в ваших словах. Так, ну все, теперь действительно хватит. Но хватит-хватит, да не хватит. Потому что следующая тема, о которой я хотел повторить и поговорить, частично вчера затронул, она соприкасается с тем, что мы увидели в этом фильме. Уголовно-полицейский канал НТВ. Я его называю уголовно-полицейский, потому что как я его не включу, там то ли полицейские, то ли бандиты, а иногда они меня путают. То есть это полицейский, но оказывается, он бандит. Ну, я не могу следить за такими хитросплетениями сюжета. Так вот, этот блистательный канал, блистательный совершенно канал, он решил созвать «Цвет мысли» и поговорить о Великой Октябрьской социалистической революции или о Октябрьском перевороте. Ну, как кому угодно. Значит, бык кто был? Владимир Жириновский. Сдал. Владимир Вольфович дал, потому что если раньше он начинал орать на любую тему, его никто не мог перекричать, потому что, очевидно, у него легкие просто по объему больше, чем у остальных. А остальной народ, он тоже орет одновременно, но у него воздуха не хватает и продолжает орать. Значит, победил в дискуссии. Конечно, победил. Обязательно победил. Был блистательный адвокат Михаил Борщевский. Он меня потряс. Вот этот человек меня потряс. Просто потряс на раз, на два, на три и на четыре. Он заявил, что абсолютно доказано и всем известно, что Ленин был немецким шпионом и все профинансировали на деньги, по-моему, разведки военно-морского флота Германии. Я вынужден поправить полномочного представителя президента, я не помню где, и я надеюсь, что он на меня, Михаил Борщевский, не обидится, если он когда-нибудь узнает о том, что я об этом говорил. Я не помню, где он представитель. Но вот доказано уже многими серьезными историками, в том числе, это очень смешно, немецкими и американскими, что не брали деньги от сволочи. Сукины дети, эти большевики, они не брали деньги. И когда ему об этом заявили, я никак не могу назвать их историками, Эдуард Лимонов и Кургинян, фантастические люди, но какое отношение все они имеют к истории? Я так и не мог понять. Зато во мне зародилась вот какая мысль или сомнение. Нормальный историк, он на такое, извините меня опять же за мой изысканный русский язык, на такое толковище, я по-другому это назвать не могу, не пойдет никогда. Потому что когда все орут, причем в этот раз Владимир Вольфович был за белых. Он был за белых в этот раз. Но этот, ну, политика, вы сами понимаете. Политика, блистательный политик, он всегда сразу на всех фронтах. Воюет за всех и против всех. Вот. И, в общем, короче говоря, я хочу сказать, что вся эта дискуссия очень походила на побудку в курятнике, когда все там кричали одновременно, что, как я вспомнил, полностью соответствует духу нашей теледискуссии, а нормальный историк туда не пойдет, потому что тот же самый представитель или трибун, когда человек говорит, вот я изучил архивные документы, было то, было все. А тут стоит Харя, который только что там еще зубочисткой ковыряется, и говорит: да! Он говорит: да нет, ну что вы? Ну что вы? Но ведь, ну-ну, видели мы вас таких. Отличная дискуссия, великолепный градус дискуссии и потрясающая информация, которую они несут телезрителям. Мне. Она же ведь. Вы что думаете? Конвейер останавливается? Никогда. Нас ждет фантастическое, я думаю, повествование Алексея Пивоварова по поводу коллективизации. А вы как думали, вас оставят в покое? Забудьте, вас никто не оставит в покое. И вот это вот телеистория, которая иногда прерывается редкими-редкими удачами, как, например, фильм о Сталине, где главным историком, который комментировал ход событий, был Юрий Николаевич Жуков, очевидно, лучший на сегодняшний день историк, который знает сталинский период. Это была фантастика. Я бы и больше посмотрел, но сил не было. Я честно вам признаюсь, но сил уже не было. Подбор участников 5 с плюсом. Содержание по 10-бальной шкале 12. Вот только не надо такого больше показывать. Если кто-то видел, попрошу высказаться. Если кто-то не видел, то будьте любезны, пожалуйста, изложите ваше мнение по поводу интеллектуальности, исторических дискуссий на нашем телевидении. Я напоминаю, смс-сообщение плюс 7-925-48-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Сообщение с сайта очень просто, зайдите на сайт, там очень легко с сообщениями. Ну и телефон нашего прямого эфира 7373948. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Олег, это Абдул. Честно говоря, вы меня порадовали, только пропустил, надо в интернете зайти посмотреть. Ну, конечно, подбор великолепный, но это же фейерверк, можно сказать. Громкоголос, можно так выразить.
Да нет, там это, извините, это как, я не помню, в каком-то советском фильме немец говорил, это циркус? Это циркус?
Абсолютно с вами согласен. После, как Юрий Николаевич у вас побывал, дай бог, еще вы услышали.
Будет, Юрий Николаевич будет.
Знаете, противно это все слушать, после таких его повествований, что было во время Сталина. Не то, что смешно, но... Стыдно просто.
Да, есть такое что-то. Да, у Ильфа и Петрова у них есть фельетон, когда в цирк приходит немец. Вот немец приходит... немец приходит, и у него говорящая зубачка. И она не там, может, она говорит там, я не знаю, палка, мама. А говорят, не, так не пойдет. У вас какая-то идеологически не выйдет. Ой, у нас какая-то идеологически невыдержанная собачка. Она должна говорить, долой мировой империализм, угрожающий советской родине. Понимаете, мне почему-то вот этот фельетон Ильфа и Петрова всплыл сразу же. Это фантастика. Я вам напомню, если вы не помните Алексея Пивоварова, передача про Ржев, которая была великолепна, но ни в чем не соответствовала действительности с точки зрения серьезных военных историков. Ну, может быть, я преувеличиваю, я приношу сразу же извинения, в чем-то и соответствовало. 7373948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Полностью с вами согласен по всем вопросам.
Да.
Нет, на самом деле я вас с удовольствием слушаю.
Спасибо.
Насчет Ургии согласен, насчет того, что НТВ. Но я от телевизора отвык уже давно. Именно потому, что превращают нормальные, так сказать, вроде бы темы, превращают в шоу, превращают в немыслимую совершенно говорильню. Я в основном сейчас вот на радио, как потребитель.
Смотрите сериалы. Большие сериалы в интернете.
Вы рекламировали, говорили, «Ад на колесах», «Рэй Донован». Это «Черные паруса», там... Понимаете, это тоже как-то вот недостаток.
Ну, хорошо. Это ваше мнение. Я его уважаю.
Мое.
Да. Хорошо, спасибо большое. Да, тут говорят, что... Гургинян и Лимонов ровно такие, как и противоположные стороны. Конечно! Нет. За Гургиняном я признаю определенное знание истории. Да, я абсолютно сейчас говорю серьезно, без тени иронии. Но, прошу прощения, все остальные, как говорится в немецких восхудожественных порнографических фильмах, «Das ist fantastisch» просто, или «Das ist fantastisch», я не помню, я не знаю немецкого, я так... На слух. Так, дальше что? забавно было. У нас такое периодически происходит в передаче «Право голоса». Шоу, одно слово. Что бы я сделал? Ну, это так, скажем так, горячая фантазия. Я бы регламент сразу дал. Вызвал бы, конечно, охрану в студию. Желательно, хороших офицеров спецподразделений с боевым опытом, там, со всем. И если человек регламент перебивает, разве к нему микрофончик, и отключили, а он продолжает. И тут его под белые руки и в белокаменные палаты. Но из студии... Я, прошу прощения, не вижу другого способа каким-то образом организовать чистоту дискуссии, в данном случае исторической, на нашем телевидении. Потому что иначе все будет зависеть от объема легких. 7373948, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, Леонид, это Арташ. Знаете, вот, ну, вы сами отлично понимаете, что... Ток-шоу на исторические темы – это оксюморон, это вообще несовместимо. Но с другой стороны, вот весь этот участок обла, который постоянно из передачи в передачу плавно перетекает, знаете, вот после того, как один раз, я не знаю, видели вы это, но когда Жириновский оскорбил генерала Шпака, потерявшего сына в Чечне.
Да, да.
Помните, да, этот случай?
Да.
Вот после этого, когда эту, простите, мразь, за эту мразь продолжает голосовать. Знаете, это, в общем, какой-то очень жесткий диагноз.
А что мы можем делать? А голосуют же. И тот же самый, простите меня, пожалуйста, некий режиссер, я не буду просто фамилии называть, когда мы ему скажем, что ты отснял-то, голубчик, он скажет, а коса? И все, и мы заткнемся, и мы ничего не можем ему сказать. Большое спасибо. Спасибо большое. Да, Абдул, такие шоу — это перевод порнухи. Да, меня до сих пор упрекают в том, что я развалил Советский Союз. Я своими переводами развалил Советский Союз. Фантастика. Фантастика. Ну, вот тут, ну, идиот 341-й. Ну, еще с ним. Ну, идиот. Идиот. Так, чистота не нужна была в этой студии. Режим крика и эмоций – то, чего добиваются авторы шоу. А Чубайс вообще убежал. Это Игорь Чубайс. Вот, кстати, Игорь Чубайс – это главный, с моей точки зрения, апологет и хруст французской булки. О величии дореволюционной России. Вот, но убежал. Я, вы знаете, я потом уже смотрел, выключив звук и спиной к экрану. Ну, когда я уже не смог больше, ну, вот так получилось. Так что, как там это называется, ну, вот имеем, что имеем. Обидно, крайне обидно, что так получается, но редкие-редкие удачи, ну, редчайшие удачи, но почему-то все не на центральных каналах. Есть спутниковые каналы, документальные. Вы знаете, там подчас такие интересные фильмы ты смотришь. И про Великую Отечественную войну великолепный фильм. И я смотрел великолепный американский фильм про башни-близнецы, где люди, несмотря на весь свой оголтелый американизм, они сами себя продали. Они сами себя там продали, но не заметили этого. Но не заметили этого. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот самое интересное, вот два момента вот упущено. Вот у нас же президент говорил за подмену истории, там что-то какие-то статьи вот будут вводить, это раз. Вот. А второе. А вот эти вот историки, они вот все копаются, они все про Ленина, про Сталина знают. А когда же они дадут оценку вот этому Чубайсу, рыжему, и вот это у него друг так, такой, вот этот, Хрюша был.
Так, да. Все это да, конечно. Я вам хочу сказать, когда Дэн Сяопина спросили в свое время его спросили про оценку французской буржуазной революции, он сказал, ну всего же 200 лет прошло. Всего прошло 200 лет. Не дать оценки тому, что было, это значит... Это невозможно идти вперед. Надо знать, что за спиной. Иначе плохо. А то, что, а что вы считаете, хорошо, что у страны нет идеологии? Россия – это страна, которая без идеологии не может. И там вот у американцев великолепная идеология. Давайте деньги будем зарабатывать. Ну, и по возможности не трогать друг друга. У нас будет демократия. Там, что это за демократия? Какая демократия? Это другой вопрос. У нас какая идеология? Давайте будем все богаче? Я боюсь, в России не пройдет такое. Мне кажется, уже не прошло. Уже никак не прошло. Вот. Так что давайте мы лучше о теледискуссиях поговорим. Тем более, что уже осталось нам всего 5 минут, а потом у нас будет гость. Это Максим Зайцев. И я еще раз хочу вам напомнить... Он инструктор Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации, исполнительный директор Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз». Мы будем говорить с ним о пилотируемой космонавтике. Борщевский разочаровал своей ложью. Нет, но это же ведь, понимаете, апломб. Каков апломб? Это доказано. Где доказано? Где? В брошюре какого-то журналиста-перестроечника, которому это рассказал где-то в Крыму, в сортире, типа выгребная яма, человек, который сидел рядом. Ну, у меня только такие аналогии напрашиваются, никаких других. Самое омерзительное – дрессированные статисты с безразличными физиономиями. Нет, они аплодируют постоянно. Я думаю, там стоит человек, я не был никогда на этом. Стоит человек, он этим, как называется, кнутом, хрест, и все аплодируют. Сразу два раза овация. Ну, я думаю, я бы сделал так. Вот если меня туда пустили, я бы сделал так. Ну, и охрана, конечно. Ну, сами понимаете, служба порядка. Как же без этого? Так... А пройду документальный фильм «Корпорация Еда». Я видел этот фильм. Великолепный фильм. Но я бы, вы знаете, когда вот такие фильмы говорят, что вот это плохо есть, это плохо. Я бы источники финансирования проверил этого фильма сразу же. Потому что было уже неоднократно. Конкуренты проплачивали и все это делали. Ну, у нас же ведь на телевидении достаточное количество людей, которые за правду борются за большие деньги. Начни считать, собьешься. И они там много чего говорят. И в теледискуссиях, и так далее, и так далее. В психологических книгах пишут, что воздействует надо на эмоции, а не на мысль. Поэтому и беснуются. Ну, я бы, Абдул-Хамид, не стал верить всему, что пишут в книгах. Вот у меня как-то вот... я как-то полагаюсь все-таки на свой природный скепсис и цинизм. Потому что, когда люди говорят, что меня зомбировали, как это может человек зомбировать, если не применять там спецсредства, там, 5-10, а вот так, по телевизору. Я вывел, выключил. Взял и выключил. Вот и все. 7373-948, здравствуйте.
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 Приветствую вас, Леонид.
Здравствуйте.
Значит, мы по всем историческим шоу, которые проходят по телевидению, не такое разумею. Надо поднять Картаву, дать ему кепку, билет в Лондон, и пусть начинает все сначала.
Да нет, да подождите, ну что он начинает сначала? Ленин, великий революционер, великий тактик, для этого надо... Я просто читал Ленина, причем читал не для того, чтобы там сдать экзамен или зачет, я его действительно читал и старался понять. Величайший революционер, приехать из эмиграции, партии нет, ничего нет... И сделать то, что он сделал, вот дальше болезнь помешала, потому что я не могу сказать, какой бы это был стратег. Для меня Ленин остается революционером. Ленин – революционер, Сталин – государственный деятель. А что бы там было, ну, мы не знаем, что бы там было. Бог его знает, чего бы там было. Хотя я бы с удовольствием почитал какую-нибудь альтернативку, где в художественной форме человек бы изложил, что, по его мнению, было, могло быть. Так, на Ярославке сегодня гаишников очень много, на всех съездах стоят. Предупредите, Леонид, пожалуйста. Вот я взял да предупредил. Все, Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Итак, как и было обещано, у нас в гостях Максим Зайцев, инструктор Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина, заслуженный испытатель космической техники Российской Федерации, исполнительный директор Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Здравствуйте. А, Максим, в уставе написано: «Федеральное государственное бюджетное учреждение научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина создано для проведения работ по обеспечению пилотируемых космических программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области изучения космического пространства и создания космической техники, подготовки космонавтов, обеспечения безопасного пребывания космонавтов на орбите, реабилитации космонавтов после выполнения космических полетов». Специально вот такую длинную выписку. Вопрос сразу. Какие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области изучения космического пространства провели в вашем центре за последние 23 года? Вот как СССР развалился, собственно говоря, на сегодняшний день. Какую космическую технику вы создали?
Ну, вот смотрите, ведь вы все это прочитали. Тут, по-моему, из того, что вы прочитали, ну, насколько мне кажется, нет, зрителям должно быть понятно. Ну, вот смотрите, вот Центр подготовки космонавтов, так, это абсолютно уникальное учреждение. Угу. Такого другого учреждения в нашей стране нету. Соответственно, и исследования, которые проводит наша организация, в том числе, они направлены на совершенствование подготовки к космическим полетам. То есть человека, угу, человека. Я подчеркиваю еще раз, мы говорим сейчас о полете человека в космос. Мы сейчас не затрагиваем тему автономных каких-то систем. Да? То есть в центре непрерывно проводится работа, вот непрерывная, по совершенствованию качества, по совершенствованию подготовки космонавтов.
Угу. Угу. То есть технических изобретений нет?
Нет, ну, нет, изобретения, конечно же, есть.
Отлично, какие? Я, поймите, Максим, я ни в коем случае не хочу там быть персонажем из рассказа «Шукшина срезал». Упаси бог меня. Я просто хочу узнать у вас, у человека, который находится в центре. Потому что вот уже вопрос. Развитие или не развитие, пожалуйста, слухи о лунной орбитальной станции. Это политическое заявление. Будет ли это самостоятельный проект? Мне просто хочется узнать, как обстоят дела в российской космонавтике.
Ну, вот смотрите, вы начали свой вопрос, какие изобретения да, сделаны в Центре подготовки космонавтов. Просто для большинства, когда произносится изобретение, то человек сразу представляет себе что-то глобальное. То есть там создать какой-то глобальный
объект.
Победить
силу земного притяжения. Да. Нет. Расскажите, Максим, ведь вы специалист, вот мы хотим узнать, каким образом ведется в вашем центре научная работа, каковы ее результаты, даже если вы изобрели какие-то специальные ботинки для них. Ну и здорово.
Ну вот смотрите, изобретение, оно, как правило, всегда складывается из нескольких факторов. То есть должны сначала возникнуть предпосылки к этому изобретению. Единственные люди, которые летают в космос, это космонавты. Угу. Как правило, то есть среди космонавтов в том числе есть и ученые. Но вот ученые, занимающиеся глобальной этой проблемой, вот конкретно полетами в космос, они все-таки находятся на Земле. И космонавт – это некое связующее звено вот между тем, что происходит на орбите и в космосе, и специалистами, которые находятся на Земле. Ведь изобретатель, он может только что-то предполагать, что на самом деле. происходит. Космонавт — это человек, который к этому ко всему прикасается и который с этим совсем работает. Дальше. Наша же организация, она же не работает как-то изолированно. Мы работаем практически со всеми крупными предприятиями, которые заняты в космической промышленности. Mm-hmm. То есть это непрерывный такой процесс, он связанный...
Скажите тогда, пожалуйста, извините, я вас перебиваю, да. Максим, как бы это... Вы лично...
Да.
И ваши коллеги...
Да.
Вы довольны на сегодняшний день работой? Или все хорошо, но хотелось бы и дальше идти работать?
Вы знаете, Леонид Леонидович, я могу
Леонид,
говорить...
просто, пожалуйста, Максим,
да,
пожалуйста.
Да,
просто,
спасибо. Я могу говорить только за себя. Я подчеркиваю это, что я высказываю свое мнение, потому что в прошлый выходной я слушал ваш эфир, вы сделали такое замечание, что люди, которые вам пишут, звонят, да, не говорят главного, они не говорят, что это мое мнение,
конечно.
Я думаю. Поэтому я подчеркиваю еще раз, это мое мнение, и я думаю.
Да.
Есть одно, я недавно прочитал высказывание, я сомневаюсь, что его приписывают одному известному философу, но я сомневаюсь, что это действительно его высказывание. Мне просто понравилось, как эта фраза звучит. Звучит она следующим образом. Занимайтесь любимым делом, и ни минуты в жизни не будете ходить на работу. То есть конкретно я занимаюсь своим любимым делом. Мне повезло, что область моих интересов, она совпала с моим трудоустройством.
Отлично. То есть вы очень молодой человек.
Да, мне 33.
Вам 33. Сразу хотели именно туда и сразу туда попали?
Ну, вот смотрите, вот вы зачитывали мое длинно так меня представляли, там третья часть. Я исполнительный директор Всероссийского молодежного космического общества «Союз».
То есть вы пропагандируете?
Нет, вот смотрите, я как бы организации этой больше 25 лет. Ее основал, к сожалению, уже ушедший летчик-космонавт Серебров Александр Александрович, герой Советского Союза. Я пришел в это во все, вот, собственно, через эту организацию. Mm-hmm. К сожалению, у нас сейчас в стране такое понятие, как дворец пионеров в классическом виде, оно пропало. Вот я попал конкретно через дворец пионеров, мне было 11 лет, то есть в процентном соотношении относительно своего возраста я в космонавтике уже очень давно.
Скажите, пожалуйста, сколько у вас вообще работает в центре людей?
По-моему, что-то около 1000 человек.
Около 1000 человек. Вы знаете, мне бы хотелось чисто обывательски узнать, какие зарплаты у вас. Вот сколько получает испытатель, сколько получает инженер, сколько получает директор, если у вас есть эти цифры?
Ну, вы знаете, информация-то, она вот конкретно про начальника центра, она не скрывается.
Не скрывается.
Она на сайте Роскосмоса, пожалуйста, можете зайти и посмотреть. То есть я подчеркиваю, мы государственные организации. Мы как государственная организация, мы, естественно, в том числе и зарплаты начальника, они не скрываются. Вот.
Сколько получает космонавт в период подготовки?
Космонавт, вы знаете, совсем недавно они еще получали не так много. То есть вот я всегда, мне когда задают этот вопрос, я говорю, что Звездный городок, он находится в 18 километрах от МКАДа. Вот я всегда, когда мне задают такой вопрос, я говорю, что вот 18 километров до МКАДа, и внутри МКАДа можно намного больше заработать. Намного больше. Совсем недавно, подчеркну еще раз, им, космонавтам, я имею в виду, и работникам, то есть зарплата повышается. То есть сейчас космонавт, я могу говорить, что получает достойно. Я не могу сказать, что много. Я не могу сказать, что они богатые люди.
Нет,
они получают достойно.
Вот это очень хорошее слово, кстати говоря, я абсолютно серьезно сейчас говорю. Достойная оплата – это очень хорошее словосочетание. Мне так кажется. Хорошо. А скажите, пожалуйста, чем занимается космонавт после полета? И какие деньги он получает?
Да. Ну вот смотрите, у нас, я, к сожалению, все время забываю, как этот документ называется у нас в стране, он государственный документ, список всех профессий, которые у нас в стране могут быть. В том числе в этом списке есть профессия, которая называется космонавт. У космонавта в трудовой книжке написано «космонавт».
Понятно.
Космонавт работает по трудовому договору. В трудовом, да, как и все на государственной службе.
Ну да.
В трудовом договоре есть должностные обязанности. Вот в должностных обязанностях космонавта написано «готовиться к космическому полету». То есть его работа готовится к космическому полету. Когда он летит в космос, он отправляется в командировку. В соответствии со всеми документами, которые распространяются и на нас, на обычных, если можно выразиться так, граждан, угу, распространяется и на космонавта. То есть, вернувшись из космоса, а вот Максим Сураев, он, кстати, завтра возвращается в космос, я надеюсь, завтра утром уже будет на Земле, сразу Сергею Леонидовичу отрапортует.
Да, кстати говоря, он же ведь говорил, что мне вот осталось...
Да. Они по планам, они должны сегодня ночью отстыковаться, и утром уже должны быть на Земле. Сразу после того, как Максим прилетит на Землю, в степи Казахстана он приземлится, его привезут в Звездный городок, и он будет дальше работать, я подчеркиваю, работать, он будет проходить реабилитацию, то есть в том числе реабилитация после космического полета, это его обязанность, то есть государство вкладывает деньги в него, и он обязан в том числе после космического полета проходить реабилитацию. После того, как после того, как он пройдет реабилитацию, он вновь вернется на подготовку и будет продолжать подготовку к своему следующему космическому полету.
Все понятно. Ну, ни одной цифры вы не назвали, вы сказали слово «достойно», что меня, в общем, обрадовало, конечно. А скажите, пожалуйста, отличается зарплата от зарплаты астронавта МКС?
Вы знаете, вот мы работаем, да, программа международная, но у американцев же у них совсем по-другому. То есть если мы как бы своих зарплат, я имею в виду здесь, в России, мы своих зарплат не скрываем и даже рассказываем о них, у американцев это их тайна, это их личное дело.
Национальная традиция. Национальная традиция. Значит, сейчас, по-моему, готовятся 12 экипажей.
Еще раз.
Сейчас идет подготовка 12 экипажей, да?
12?
Нет?
Нет, вот смотрите, подготовка космонавтов, она состоит из 4 этапов. То есть они сначала находятся на общекосмической подготовке, это, как правило, 2-3 года. После этого они сдают экзамен, ну, то есть это как в институте, как в школе, сдают экзамены, попадают на следующий этап подготовки, он называется в группах. Вот все космонавты, которые не на подготовке в экипаже, они находятся в группе, их сейчас около... Могу ошибаться, что-то порядка около 30-35 человек.
36?
Да,
36. Я думаю, 36,
да,
по-моему.
Да. Вот. И следующий этап – это подготовка в экипаже. Естественно, подготовка в экипаже, она начинается где-то за 2-3 года. То есть вот у нас сколько экипажей впереди на 2-3 года, вот столько экипажей, столько людей находится на этапе подготовки в экипажей. То есть вот конкретно сказать, что прям 12 экипажей...
Ну, если по трое...
Вот смотрите, если их разделить на два, потому что у нас всегда готовится экипаж основной и дублирующий, обязательно, это всегда есть дублирующий экипаж, они проходят абсолютно идентичную подготовку. То есть основной и дубль проходят абсолютно идентичную подготовку. То есть в случае, если что-то происходит с основным экипажем, а такие случаи известны в истории космонавтики, то летит экипаж дублирующий.
Если у России самостоятельная программа пилотируемых полетов, которая с МКС никак не связана?
Есть. Вот конкретно могу сказать, что вот по поводу какой-то отдельной программы. Будет, конечно, печально, если мы закончим наше международное сотрудничество, а мы его когда-нибудь закончим. Но я надеюсь, будет другое международное сотрудничество. Но вот есть программа, она называется сейчас у нас разрабатывается новый пилотируемый космический корабль, то есть программа ПТКНП, она сокращенно называется перспективный транспортный корабль нового поколения. То есть он уже, вот его задачи, в него заложено, в его потенциал заложено в том числе и полеты не только на орбите Земли, но и дальше.
Угу. Приходят вопросы, потом я включу телефон прямого эфира, и вы будете...
Да, конечно.
Да. Кому мы должны быть благодарны за закрытием программы «Буран»? Не тому ли, кто сейчас празднует в Берлине юбилей сноса стены?
Вы знаете, по поводу «Бурана», ну, «Буран», конечно, вот, я не историк, я не могу вот говорить о каких-то вот, в глобальном масштабе о вопросе закрытия программы «Буран». Я могу сказать с точки зрения техники, программа была грандиозная, то есть мы достигли в этом направлении даже больше, чем достигли американцы в своей программе Space Shuttle. Подчеркиваю еще раз, мое мнение таково.
Вы здесь выражаете свое собственное мнение,
да,
Максим.
Мое мнение, что корабль «Буран», он, как, собственно, и вся космическая техника, появился раньше своего времени. Ага. То есть мы создали грандиозную, абсолютно грандиозный проект, но не нашлось на него применения. Это может быть 1-2% от общей причины закрытия. А по поводу того, кто празднует в Берлине, ну, может быть. Там же много всяких. Это же был 89-й год. Вы лучше, наверное, меня знаете, что тогда происходило в стране.
Это все прекрасно помнят, да, я думаю.
Да.
Поэтому, что происходило, ну,
возможно,
в стране.
Возможно. Это то же самое можно сказать и про станцию «Мир», о ее преждевременном мнении. Это многих специалистов преждевременное ее затопление.
А вы также считаете, да?
А станция «Мир»?
Да.
Мы очень... Может быть, уже и пришло бы время ее действительно затапливать, но очень как-то все очень быстро и очень скоро произошло.
Ага, понятно.
То есть вот сейчас эксперименты, которые у нас на МКС проводятся, ведь МКС уже тоже за 15 лет, то есть она уже возраст уже как затопленной станции «Мир», она уже подходит к этому возрасту. И эксперименты, которые мы сейчас в 2014 году проводим на МКС, можно было бы в том числе провести на станции «Мир» в начале 2000-х.
Вот вопрос Ник Трояныч. Вам не кажется, что эра пилотируемой космонавтики уходит, наступает эра космического туризма?
Ну, нет. Понимаете, космонавтика – это вещь такая, которая... Вот много-много спекуляций по этому поводу, и мне люди говорят в лицо, и я не знаю, не могу им ответить. У меня... Зачем нам вообще нужна космонавтика, в том числе и пилотируемая? Ну, про непилотируемую космонавтику могу сказать абсолютно однозначно, что если не будет непилотируемой космонавтики, то у нас на Земле много чего перестанет работать. Мы откатимся, если не в каменный век, то во времена Петра Первого точно. Что касается пилотируемой космонавтики, я уверен, и я всегда об этом говорю, что это работа на перспективу. Нам еще только предстоит осознать и понять значимость пилотируемой космонавтики для нас, для людей, то есть для развития цивилизации.
Да. Я вас понял абсолютно. Вы выражаете свое собственное мнение. Дальше. Кому принадлежат модули МКС?
Принадлежат. Смотрите.
Российский модуль, вот я нашел модуль «Заря».
Модуль «Заря». Мы вот знаете, вот этими вот красивыми их названиями, модули МКС, мы не оперируем, мы оперируем техническими их названиями. Модуль «Заря» — это ФГБ, функциональный грузовой блок. Это был первый элемент Международной космической станции, который был выведен на орбиту ракетой «Протон» в 1998 году. Мы начали программу МКС. Дальше началось строительство Международной космической станции. Сейчас она развилась в очень такое большое строение, на секундочку, несколько сотен тонн масса. объекта, представляете, mm-hmm, который
да,
летает.
Да,
то есть
да,
у нас
да.
вот там вот над, голове, над головами летает объект массой несколько сотен тонн. Происходило... Международная космическая станция, она же называется международной. То есть есть российский сегмент, есть сегмент американский, есть сегмент европейский, есть сегмент японский. Вот по названию, собственно, сегментов можно понять, что принадлежность их... Я не знаю просто, о какой принадлежности говорит. Говорится о финансовой или о какой-то, может быть, другой составляющей. Но вот российский сегмент принадлежит Российской Федерации, американский сегмент принадлежит США, европейский, соответственно, принадлежит Евросоюзу, японский принадлежит японцам.
Вот спрашивает Дроздов ВВ, он просит меня спросить, какое высшее учебное заведение вы заканчиваете?
Вы знаете, вы меня, вернее, да, вчера так анонсировали, назвали, у вас проскочило летчик-испытатель. К сожалению, я не летчик-испытатель.
Секунду.
Да, это вчера было.
Заслуженный испытатель космический.
Нет, вчера у вас просто проскочило. Видимо, вы быстро говорили.
Может быть, а может и я.
Вот я два раза пытался стать летчиком, у меня не вышло, и после этого поступил МГТУ имени Баумана, я закончил МГТУ имени Баумана, факультет специальное машиностроение, специальность моя подводные роботы и аппараты.
Но, по-моему, Бауманский это не основной поставщик кадров.
Да, совершенно верно. Сергей Павлович Королев, который, собственно, и поставил нашу космонавтику на ноги, он выпускник МГТУ имени Баумана. Да, ну, тогда МВТУ.
Насколько о нем сейчас помню?
Еще раз.
Насколько о Королеве помнят сейчас?
Ой, да вы что, помнят, причем помнят не только у нас в стране, помнят во всем мире. Все прекрасно понимают, что Королев...
То есть вот это как было, так и осталось?
Это незыблемая вещь. Абсолютно незыблемая. Все Сергея Павловича не забудут, я уверен, никогда. Как и Циолковского. То есть вот такой вот фамилии у американцев есть некий, если можно так выразиться, аналог, был, вернее, Сергея Павловича Королева, но американцы этого стесняются, потому что это был Вернер фон Браун. Они этого стесняются.
И американцы сейчас уже в полной уверенности, что они первые летали в космос. Человек
нет,
полетел.
Нет, да ну что, понимаете, вот они
расхожие,
уверены.
Расхожие.
Да, это общее мнение.
Специалисты, да. Я уверен, абсолютно специалист, он прекрасно знает, чей был спутник первым в космосе, кто.
Вы знаете, у меня совсем недавно мой сверстник, мой друг, просто мы с ним на темы моей работы никогда не общались, и вот он совершенно случайно недавно, то есть он ему тоже порядка 30 лет, он с удивлением меня спросил, а что у нас в космосе, что-то летает?
Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, вот люди, которые платят деньги за то, чтобы полететь в космос, деньги куда идут?
На развитие космической...
Но они приходят на счет центра, предположим.
Нет. Они приходят на счет, и, как я предполагаю,
предполагаете или знаете?
Нет, знаю, эти деньги...
Роскосмос. Я все понял. А скажите, пожалуйста, центр чем занимается, кроме обслуживания МКС?
Центр не обслуживает МКС.
Отлично. Вот я, понимаете, я не кончал ни Баумана. Да, вы понимаете. А знать-то хочется?
Да.
А знать хочется. Вот я очень рад, что я задаю вопросы, вы мне говорите, нет, это не так. Пожалуйста.
Ну, вот смотрите, у нас, я так просто вот на простейших примерах вам разрешите?
Только на простейших.
Вот смотрите, у нас сейчас в стране создана Объединенная ракетно-космическая корпорация. Вот Объединенная ракетно-космическая корпорация — это завод, который производит автомобиль. Центр подготовки космонавтов...
Какой автомобиль?
Вот смотрите, это завод. Я сравниваю, это аллегория. Да, это завод, который производит автомобиль. Центр подготовки космонавтов – это автошкола, в которой готовят водители автомобилей.
Отлично, хороший. Мне нравится это сравнение. Так. Я просто смотрю, слушатели. Ну, Королёв – гений, я абсолютно согласен. А американцы до фон Брауна с ракетами обделались. Ну,
Ну нет, нет, нет.
Пожалуйста, Максим.
Понимаете, понимаете, это сейчас вот я вот на протяжении нескольких вот двух крайних недель слышу, в том числе и по «Говорит Москва» тоже вот по поводу там падения Антараса, да, и все. Нужно понимать, понимаете, это вот по поводу конкретно Антараса. Нужно понимать, что это абсолютно новая техника. Это есть у летчиков, знаете, у них есть такое понятие, как научить машину летать. Вот Антарас учат летать. У ракетчиков вообще есть поверье, что если с первого раза все хорошо идет, то это, в этом ничего хорошего нет.
Лучше, чтобы вот на этом этапе выявлялись недостатки.
Конечно, абсолютно, понимаете? То есть вот на этом этапе, вот на этапе, когда учат летать новый аппарат, вот этого вот, извините, гремлина, который затаился внутри аппарата, его нужно выявить на...
Тут,
чтобы потом не случилось трагедии большей. Ничего страшного, я, может быть, так цинично говорю, но ничего страшного в падении Антараса нету. В падении Space Шипту, когда погиб пилот. Ну, опять же, цинично, но не произошло ничего экстраординарного, кроме того, что, к сожалению, погиб человек. Это при испытаниях любой техники, в том числе и самолетов, такое риск. Количество людей
это гибнет. Риск.
То есть испытатель, он должен прекрасно себе представлять, и он представляет и отдает себе отчет, что вот...
Максим, большое спасибо. У нас сейчас новости. После новостей мы продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Ну что ж, я напомню нашим радиослушателям, у нас в гостях Максим Зайцев. Давайте, Максим, представьтесь-ка вы сами, чтобы уже не было никаких разночтений.
Я по-простому представлюсь.
Давайте.
Инструктор Центра подготовки космонавтов.
Вы же ищете, а общество...
исполнительный директор Всероссийского молодежного аэрокосмического общества «Союз». То
есть так, занимаемся
образованием, в том числе, в области образования аэрокосмического работаем.
Угу. На слушателе его ник «Примус». Если не секрет, что делают космонавты на МКС конкретно и где отдача?
Вот смотрите, вот вся работа космонавта, когда он летает, в том числе и на Международной космической станции, то есть это точно такой же трудовой, по трудовому договору рабочий день, то есть он работает, грубо говоря, с 9 до 18:00 с перерывом на обед, дальше по плану могут быть какие-то дополнительные работы. Но вот что конкретно делают? Моя работа, она заключается... Я инструктор. Я готовлю космонавтов к выходам в открытый космос. Поэтому буду говорить о выходах в открытый космос, чем занимаются, какая отдача. Я говорил о перспективе, да, о том, что нам только предстоит понять, чем, какая у нас отдача будет от космонавтики. Вот сейчас у нас в открытом, когда космонавты выходят в открытый космос, проходит очень интересный эксперимент, называется тест. Результаты его, они есть в интернете, можно легко набрать эксперимент-тест на Международной космической станции, и отчеты, в том числе опубликованные в научно-популярных журналах, там есть. Но я думаю, сейчас слушатели удивятся, когда я скажу про назначение эксперимента. То есть космонавт выходит в открытый космос и берет с внешней поверхности станции, та, которая находится в условиях открытого космоса, в вакууме, да, там, с перепадом температур от больших минусов до больших плюсов, они берут такие вот пробы, мазки, то есть они берут мазок с внешней поверхности. Результат эксперимента следующий. На внешней поверхности станции нашли жизнеспособные организмы, идентифицировали эти организмы как организмы, которые живут на Земле, обитают в планктоне Баренцева моря. Вопрос, как туда эти, собственно, микроорганизмы, они попали. Дальше еще более интересные результаты. Нашли микроорганизмы, которые идентифицировать не могут, то есть на Земле предположительно этих микроорганизмов нету. связи с этим, вот у меня лично возникает вопрос, а сами-то мы, грубо говоря, местные, то есть не составляющие ли тех микроорганизмов, которые мы, может быть, мы вообще не с Земли, и человечество, оно происходит не с планеты Земля. У нас Вселенная, она огромная, и предполагать, что мы во Вселенной единственные, ну, это...
Ну, может, да, может, нет.
Да, ну, я бы процент в сторону «да» отдал бы больше, потому что слишком... Да, потому что слишком... Это просто... Это огромное пространство, которое оценить, я думаю, человеческому мозгу, человеческий мозг, он до конца не сможет. То есть в этом огромном множестве предполагать, что мы единственные, неправильно.
Хорошо, значит, теперь я буду ждать вопросы от наших слушателей. Они могут присылать свои вопросы в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8. Также через наш сайт, там все очень просто. Твиттер собака говорит МСК в одно слово. И по коду 495-7373-94-8 вы можете задать ваш вопрос Максиму Зайцеву, который, как он сам себя представил, инструктор Центра подготовки имени Юрия Алексеевича Гагарина. Здравствуйте, добрый день. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Зайцеву. Так, хорошо, пока там у нас что-то со... да, пожалуйста, радио.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня Петр зовут, а сколько вообще, вот сейчас программа состоит, ну, говорят, готовится там на Марс, а сколько вообще до Марса, и возможно ли долететь туда человеку и вообще как? Ну, существует ли так вот? Ну, говорят, что в один конец только билет там и тому
спасибо.
Подобное.
Ну, да, вот хороший вопрос по поводу того, что долететь и как долететь. Ведь самая большая проблема сейчас это в двигателях вообще. То есть скорость долета до какого-то объекта, она зависит от двигателя. Пока что у нас двигатели химические. Вот сейчас ожидаем какого-то прорыва, в том числе и в двигателе строений, потому что история-то у нас, она цикличная. Вот сейчас настало время очередного витка прорыва какого-то. До Марса лететь очень просто. У нас недавно эксперимент проходил. Назывался «Марс 500». Ровно 520 суток. Это дорога в один конец, плюс время около недели пребывания на поверхности Марса и дорога обратно. То есть, вот все, то есть полет туда-обратно с недели пребывания на Марсе около 500 суток, 520 суток.
520 суток. Да. Так, знаете ли вы о системе Каспас-Сарсат?
Знаю, да.
Это в связи с тем, что вот этот вертолет, то Вееву ищут уже.
Да, ну, я еще раз, я в самом начале программы сказал же, что я не специалист в области непилотируемой космонавтики.
Вот, да, вот, я задал...
Вот там нету людей, поэтому не могу отвечать, но слышал.
7372948, пожалуйста, ваш вопрос Максиму.
Здравствуйте, это вот Дмитрий из Москвы.
Пожалуйста, Дмитрий.
Я учился в том же заведении, что и ваш гость. У меня была кафедра Челомея, я поступил в 92-м году.
Да.
Леонид, если вы помните, мы на той неделе с вами пытались рассказать, как в 90-х годах там...
Я помню, меня расстроил, да? Меня расстроил этот звонок, я помню.
Да, вот, ну это ладно. Вы знаете, у меня один товарищ в группе, вот дипломный проект как раз писал, в общем, полет на Марс. Вот, рассчитывал там все. Вот, ну, ему даже руку пожали на приемной комиссии. В общем, поставили 5 только потому, что, в общем, выше оценки. Но у нас по правилам не было. Вот. Ну, это так, так сказать, для лирики. А вот скажите, пожалуйста, а насколько там сильны у вас работы Челомея, в общем, его были открытия и работы?
Ну, про открытие, про Челомеевский я не могу сказать. Я могу сказать, что Протон, который до сих пор летает в космос, это Челомей. Модули МКС, они по технологиям, по Челомеевским в том числе сделаны. То есть это... То есть в МКС это в том числе и Челомей, причем большая часть Челомея.
Максим спрашивает, Роман, Вам самому не хотелось побывать на МКС?
Единственный вопрос, на который я не отвечаю.
Нет, категорически.
Не отвечаю на вопрос. Это не нет и не да, просто не отвечаю.
Просто не отвечаете. Да. Почему на Марс, спрашивает 93-й, это последние две цифры с этого номера. Почему на Марс, а Луна?
Почему на Марс? Что значит, почему на Марс? Потому что Марс — это ближайшая планета. Луна — это не планета, Луна — это спутник. И Луна, скорее всего, и так и будет. Это будет промежуточная база. Как у летчиков говорят, аэродром подскока.
Да. 7-2-7-2-9-4-8. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Зайцеву. Здравствуйте.
А здравствуйте, Максиму, можно задать вопрос?
Да, пожалуйста, конечно.
А, Максим, вот вы знаете, у меня приятель учился на вашем же, на вашей же кафедре, и там внизу в подвале стояла такая маленькая подводная лодка, которую он мне рассказал, что она может путешествовать как бы вплоть до через Дарданеллы в океаны и возвращаться. Что с этим проектом? Просто мне интересно. Создали, вы помните, красненькая такая?
Да-да-да, конечно, помню. Ну, это проект там 70-х, 80-х годов. Про путешествие подводное — это отдельная тема разговора. Я могу и на нее поговорить, но тут мы сейчас про космонавтику, по-моему, говорим.
Кстати, говорим.
Ну, техническая возможность, я думаю, нет. У того, что конкретно стоит в подвале, по-моему, до сих пор стоит в подвале нашей кафедры, по-моему, оно нет. Это нет, не может. Мне так кажется.
Я, кстати, читал американскую статью, какой-то был, ну, я не знаю, как это точно называется, то ли выставка, то ли салон вооружений.
Да.
Ну, они прямо взахлёб о наших последних подводных аппаратах.
Ну, подводные аппараты, они, как и космическая техника, тоже бывают обитаемые, бывают необитаемые.
Нет, обитаемые. Они, обитаемых, они просто скрипя зубами, а просто признание заслуг.
Да, обитаемые аппараты наши подводные, глубоководные, к сожалению, это тема такая, про которую нужно говорить шепотом.
В смысле, почему? Потому что она имеет оборону...
Да, абсолютно, это абсолютно, абсолютная оборонка.
Ну, нет, это оборонка, но, тем не менее, если это было уже выставлено, если американцы об этом говорят с придыханием, да. Ну, значит, работают люди?
Работают.
Ну, слава богу.
Я могу вам заверить вас, что и в области подводной техники тоже мы развиваемся, как и в области космонавтики, причем вот за последние годы развиваемся хорошо, хорошо.
Приятно слышать.
То есть застоя нету.
Приятно слышать. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Максиму Зайцеву, инструктору
Центра подготовки. Меня зовут Геннадий.
Да, Геннадий, здравствуйте.
Я просто поздно подключился, к сожалению, не услышал. Я знаю, что программа «Аполлон» была подвергнута, скажем так, некоторым недоверием. Почему? Потому что, выходя из магнитного полюса Земли, попадаешь в радио... ну, в радиационный пояс космоса нашего Солнца. А с Марсом, наверное, там еще хуже будет проблема. Спасибо за ответ.
Да, ну, естественно, такие проблемы с радиацией в том числе будут, но не забывайте, что у Марса тоже точно такие же поля, как и у Земли, они есть, и когда прилетим на Марс, они будут защищать. Вопрос только в том, как мы будем как туда до Марса лететь. И то есть вопрос с радиацией, да, он стоит, и один из таких из серьезных вопросов. Радиация, да, есть, от нее в космосе никуда не деться, и космонавты, кстати, вот говорят, не говорят, а точно известный факт, что они радиацию на орбите Земли, они не то, что там вот прям какие-то огромные дозы, но сравнимые с дозами подводников на атомных подводных лодках, то есть они...
Космонавты проходят курс выживания?
Да, да. У нас,
потому
у нас
что
есть...
мало ли куда они приземлятся?
Да, у нас есть несколько курсов, целый отдел над этим работает. То есть у нас есть выживание в зимнем лесу, у нас есть выживание на море, у нас есть вот не так давно начались выживания в горной местности. То есть, естественно, да, они должны, космонавт... А истории известны такие случаи, вот Алексей Архипович Леонов с Беляевым, они же когда первый выход в открытый космос был, они пролетели ту точку, куда должны были сесть, сели в тайге, их что-то около двух суток искали. То есть вот люди, которые побывали на орбите, Алексей Архипович вышел в открытый космос, и потом еще около двух суток выживали в тайге. Да, то есть они готовы должны быть к этому в том числе.
Это Максюлька, он или она уверен, что... высадка американцев на Луне – это миф. Вот он просит вас там...
Прокомментировать.
Да.
Пожалуйста, я опять мое мнение. Во-первых, я всегда его привожу, это мнение. Во-первых, не забывайте, что тогда были две супердержавы, соперничающие друг с другом. А ведь полет в космос, это за ними следить-то легко с Земли. То есть, представляете, вот за спиной Советского Союза сфальсифицировать такую вещь, как полет на Луну, ну, невозможно.
Нереально.
Второй факт, который я, опять же, всегда привожу, но ведь мы рано или поздно прилетим на Луну, мы увидим, что, господа американцы, так вас тут не было. Понимаете, ага. Это престиж государства. Я не думаю, что они на это пошли бы. Как минимум один раз они там были.
Максим, что почитать ребенку? Порекомендуйте, это 131-й спрашивает.
Читайте книги. Был такой писатель, к сожалению, не могу сказать, был или есть, Уманский. Инициалы С.П. Уманский. Он пишет о космической технике, доступным даже ребенку языком. А вообще в плане научно-популярного такого понимание, и тоже, скажем так, говорят, для людей понятным языком пишет замечательный журнал «Новости космонавтики».
Подождите, журнал же ведь это, вот у меня есть друг,
да.
Он, вот ему бы с вами поговорить, он гуманитарий,
так.
Но вот авиация и космонавтика, это вот как для другого всю жизнь марки собирает.
Угу, угу.
Это журнал вот «Новости авиации и космонавтики».
Нет. Не «Новости авиации и космонавтики». Еще раз, журнал называется «Новости космонавтики».
Понятно.
Да.
Потому что он сказал, что это журнал один из лучших, если не лучший в мире, да. Просто об этих проблемах. Так, ну, естественно, я бы этот вопрос не задал, но уж настаивает, слушай,
да.
НЛО. Это тема, на которую я не
слушайте, никогда... мы же только что вот после новостей об этом говорили. А извините, мы нашли жизнеспособные организмы, которые не могут идентифицировать на Луне.
А там, наверное, зеленые вот вам... человечки нужны, наверное,
нет, ну,
с пяти руками.
Понимаете, когда я говорю о том, что возможно, и я уверен в этом, во Вселенной есть жизнь, это же не обязательно должен быть человечек.
Ну да. Да, то или великан.
Это, а кто, да, может быть, это какая-то другая совершенно форма будет, то есть я имею в виду, форму будет другую представить. Может, у него 6 ног будет, а может, у него 1 нога будет. Угу. А может, вообще ног не будет. Может, это как в одном из фантастических рассказов, может, это думающий камень будет.
Сергей из Одинцова. Ходили вчера на «Интерстеллар».
Вчера тоже ходил специально.
Очень круто.
Круто. Вы знаете, я ожидал, вот тоже туда шел, не в пример предыдущему нашумевшему блокбастеру. Фильм очень глубокий, очень философский.
«Интерстеллар».
Вот, да, очень.
Межзвездный, да.
И всем советую, вот опять же для обывательского мнения, сразу станет понятно, зачем мы вообще вкладываемся в космонавтику и зачем мы всем этим занимаемся. Вот сходите на фильм и поймете.
То есть вы, как специалист, рекомендуете
абсолютно
этот фильм?
Да.
Так, окончил. Так, вчера смотрел «Интерстеллар», просто потрясен. Рекомендую всем, Серж.
Да.
У вас трое уже.
Да.
У вас уже трое. 7373948, пожалуйста. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте, добрый день.
Пожалуйста.
Значит, вопросов много, но сконцентрируюсь на главном. Во-первых, почему в проект МКС не вошли китайцы? Это первый вопрос. И второй, то есть технически, как вы оцениваете их достижения?
Ну, спасибо. Вот, да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос, интересный. Почему китайцы не вошли в программу МКС? Это нужно спросить у китайцев, потому что я не знаю. У меня, то есть, их приглашали, их до сих пор приглашают к участию, но Китай — это страна такая, которая идет своим путем. Точнее говоря, она его очень грамотно копирует и идет своим. То есть вот программа китайская на данный момент — это лекало с нашей советской программы. То есть все, что они делают, это мы уже проделали с начала 60-х годов, просто они это делают очень быстро. То есть на основе нашего опыта копируя наш опыт, они это все делают. То есть вот у них буквально вот на прошлой неделе с Луны вернулся возвращаемый аппарат, то есть как и у нас, как мы запускали в свое время автоматическую станцию на Луну, она брала пробы лунного грунта и возвращалась на Землю капсула. Точно так же у китайцев она вернулась. А у индусов сейчас вокруг Марса летает их автономный аппарат. Поэтому... Ну вот, дело в том, что Китай с Индией, они вот такие государства, которые вот так вот изолированно этим занимаются. Поэтому...
Угу. А китайцы считают себя очень самостоятельными, 56-й, украв все у нас.
Ну, что значит украв? Украв. Я не знаю. Говорить о том, что кто-то у кого-то что-то украл, это нужно за руку поймать, наверное. А так, ну, да, их техника очень похожа на нашу, очень похожа. Но говорить о том, что украли, почему украли? А может быть, купили. Угу. Что в этом такого? Мы же покупаем немецкие машины. Почему бы китайцам не взять и не купить?
Какие-то наши технологии.
Да, почему нет?
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Максиму Зайцеву. Вот, кстати, Марс дальше от Солнца, чем Земля. Почему там радиация меньше? Бах спрашивает.
Марс дальше от Солнца, чем Земля. Ну, да. Да,
неграмотно сформулировано.
Нет, а почему нет? А почему меньше или больше? Тут не понимаете, в планетарных масштабах расстояние от Солнца и от Солнца до Земли, от Солнца до Марса, они примерно сопоставимы. Да, там звучит, может быть, страшно, несколько миллионов километров, но в масштабах Вселенной это ничто, и в том числе для радиации.
7373948, здравствуйте.
Здравствуйте. Это я говорю, да? Ой, будьте любезны, пожалуйста, меня такой вопрос мучает очень давно, и ответа нет. Вот почему вот утопили эту космическую станцию?
Уже...
Она же была очень с высокотехническими приборами, высокоточными.
Да, я понял.
Спасибо.
Я понял. Я кратко. Мы уже ответили на этот вопрос, но я еще раз отвечу. Да, вот, представляете, какой бы суперсовременный автомобиль ни был, мы регулярно ему делаем ТО. Технический осмотр, да? Станция «Мир» пролетала больше 15 лет, никакого ТО ей никто не делал, поэтому вот для того, чтобы она не упала никому на голову, ее управляемо свели. А говорить об этом можно долго, бесконечно.
7373948, ваш вопрос Максиму Зайцеву, здравствуйте.
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 Вот, на мой взгляд, вы бы не приглашали таких прохвостов, от которых...
Ну, вот это я люблю, когда звонят воспитанные люди, согласитесь, да, Максим, это приятно всегда. Да. Воспитанный человек. 7373948. У Марса магнитное поле меньше, поэтому и радиации больше. Вот здесь вот.
Ну да, я же говорю, что я лучше отвечать на вопросы про пилотируемую космонавтику. Я не специалист в астрономии.
Так, скажите, пожалуйста, вот тогда вопрос. Можно ли считать, что самая передовая страна в пилотируемой космонавтике сегодня — это США? Александр Оленин.
Сейчас самых передовых стран в области космонавтики их три. Потому что космическая держава считается та держава, которая самостоятельно отправляет в космос людей, ага, без чьей-либо помощи. Сейчас их три. Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Китай. Поэтому передовыми я бы назвал три страны. Я бы не стал выделять американцев каких-то...
Угу.
На первое место ставить.
Так, на один вопрос. Судя по всему, у нас время ровно на один вопрос. Максиму Зайцеву. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Из Москвы вас беспокоит. Во-первых, очень приятно, что ваш гость молодой, значит, есть кому передавать наше все наследие. Вопрос у меня очень-очень обыденный. Вот буквально несколько слов. Ведь все начинали когда-то с нуля. А ноль начинался в кружке технического творчества. Вот ваше отношение к этому, Максим. Спасибо.
Я же уже сказал, что я вышел из Дворца пионеров. То есть я пришел в космонавтику, грубо говоря, моя альма-матер — Дворец пионеров. И я абсолютно уверен, что это должно быть, это должно иметь место. К сожалению, сейчас у нас в стране с этим плохо.
Так, кстати говоря, я же помню... Спорт все начинали в бесплатной спортивной секции.
Да.
и было непонятно, если кто-то не занимался.
Я сам
там
через все про это прошел. Я и спортом занимался, дворец, я и танцами занимался, вот, я и техническим
творчеством
занимался.
Дворец пионеров – это да все, что хочешь. Да. Авиамоделирование, девочки там что-то вышивали или шили.
Ну вот это все сейчас есть, просто с техническим творчеством напряженка. Вот
я правда понял. Я вас понял. Ну что ж, Максим, огромное спасибо, что нашли время.
Спасибо
и вам пришли. И я, как обычный обыватель, правда, в хорошем смысле этого слова, рад был тому, что из сказанного Максимом явствует, что не все пропало, что люди работают, что люди создают. Ну, наверное, не просто это все.
Не просто. Мы развиваемся.
Совсем не просто, как любое развитие. Еще раз огромное спасибо, Максим, что пришли, что ответили на все вопросы. Вам всем всего самого доброго. До свидания.
До свидания.
Новость на радиостанции «Говорит Москва».